Издательство «Эксмо». Элла Чак. «Капля крови на бусине Дзи». Пролог. Они нашли ее на рассвете. Дети из деревни, гонявшиеся с сбежавшей козой, приняли тело за пугало, странную надутую куклу, насаженную на ветки высокой сосны. Но это не было пугалом. Это была молодая женщина по имени Хэй Лю, банкирша из богатого района и знатной семьи, чья жизнь оборвалась внезапно, а смерть ее была страшной и загадочной. Ее тело, лишенное одежды, стало частью дерева, не повешенное на ветвях, а пронзенное ими снизу вверх, от самых корней до макушки, с ужасающей, невозможной скоростью и точностью. Дерево, стремящееся к небу, могло стать для души мостом к небесам, но превратилось для Хэйлю в копье, пригвоздившее ее к земле. Дело Хэйлю оказалось первым в моей практике на службе в полиции и не последним в череде дальнейших ужасных преступлений. На моих глазах теневые скалопендры вскрывали изнутри человеческие грудные клетки. Я могла стрелять, могла использовать рукопашный бой, но каким оружием я должна сражаться с демоническими сущностями? Закапываясь в дело, я впустила в наш мир силы прошлого и призвала бога войны. Изучая мифы и легенды Поднебесной, я преклонялась перед богами, но только до тех пор, пока не осталась в этом мире одна. Мое рождение и без того оказалось сражением за право оказаться на этом свете. И как бы тяжело мне ни было в детстве, в 20 лет я осталась без семьи. Из всех нажитых богатств — три небесных артефакта, посланных отцу в дни его отчаяния и неистовой мольбы о спасении рода. Возможно, потеря близких стала расплатой за дары, но важнее всего, что полученные отцом предметы оказались для меня уликами, не давая забыть. Цена за дары — всегда превысит пользу от полученных благ. Становилось все очевиднее, что дело Хэйлю, дары с неба, демоны и боги, необъяснимые смерти, монахи, красные сверчки и даже моя собственная жизнь — все это — цикл круга небесного шмеля, внутри колец которого случается перерождение тех, кто получает второй шанс для исправления своих ошибок. Шмели появлялись в мифах и древних сказаниях, но у меня с ними была особенная связь, из-за которой кто-то считал меня не от мира сего. Что ж, возможно, так оно и было. На месте смерти Хэйлю я еще не знала, кто она, как связана со мной, кто ее убил и за что. Чуть позже мне предстоит перестать использовать рациональный ум полицейской и вспомнить о том, кем я была в раннем детстве, что умела видеть и во что верила, пока не получила волшебный пендель небожителя, которому неистово взмолилась в день наивысшего отчаяния. Именно тогда начнется мое земное и небесное расследование. И я не остановлюсь, пока не найду способ разгадать секрет демона и бога, став не ответом к древней тайне, а кузнецом, который выковал замок и ключ к случившемуся 2000 лет назад. Древние свитки и мудрые книги научили меня помнить о том, что демоны разбитых человеческих сердец страшнее демонов из преисподней. Хэйлю погибла, узнав тот секрет. Она была успешной, умной и отчаянно жаждущей знаний о прошлом своего рода, но всего лишь человеком. Когда сражаешься с демонами и небожителями, нужно быть кем угодно, но не живой. Теперь проверим, насколько я готова пройти тот же путь, что прошла Хэйлю, и не потерять единственного дорогого для меня друга и напарника, капитана полиции по имени Лян Фан, несмотря на протест бога войны, который знает про нас с капитаном больше, чем мы сами. Что-то, что случилось 2000 лет тому назад внутри колец небесного шмеля. Глава 1. чуть раньше. Половина странной девочки. Я не была рождена наследницей богов или избранной воительницей. Наоборот, мое рождение принесло семье много горя. В семье уже был сын, отцовская гордость и продолжение его рода, мой брат по имени Джоу Юншен. Никто не ждал и не планировал второго ребенка, рождение которого запрещал в те годы закон, и чтобы я смогла увидеть свет, отец сделал невозможное, сумев собрать денег в уплату штрафа за право рождения второго дитя. Без последствий не обошлось, ведь взять денег деревенскому фермеру было негде, и отцу пришлось обратиться в медучреждение, став добровольным донором органов. Он продал почку. Денег хватило, чтобы матери позволили родить. К их второму разочарованию на свет появилась девочка, а не мальчик. Девочек из-за людей-то не считали, называя нас половинками. Половина девочки. Так отвечали родители в нашей стране на вопрос, когда их спрашивали, кто родился. К тому же, взрослея и демонстрируя странное поведение, я становилась популярней и любимей. Девочка, за которую заплатили непосильную плату, да еще со странностями. Мой небесный шмель точно был золотисто-черным. Пока все, что я видела, казалось окрашенным в нефритовый туман с серыми бесцветными кляксами тех дней, когда я не получала отцовских розок или других наказаний. В шмеля можно верить. Как верила я, изучая древние свитки, мифы, легенды, сказания, притчи и былины Поднебесной и ее древней империи. А можно все отрицать, как делал мой брат Юншен, выбрав веру в фундаментальную науку, а не в магию и силу богов. В легенде, которую я прочитала на заплесневелом древнем свитке, погребенном в иле возле берегов реки Инзы и найденном мной, говорилось, что совершенно все мироустройство времени подчиняется небесному шмелю, его золотисто-черным кольцам, и, переходя с одного на другое, мы проживаем счастливые времена или трагичные, пытаясь заслужить право нового перерождения. Оберегая историю страны и крупицы знаний о прошлом, прочитав легенду, я сдала свиток в библиотеку. Ну, как сдала? Подкинула, чтобы никто не решил меня допрашивать, украла я его или нет, откуда он вообще взялся. Наше с Юншеном детство прошло в деревне среди рапсовых полей, серых пасущихся коз, земляных дорог и тропинок, совсем недалеко от бурлящих вод Янцзы с храмами-близнецами, выстроенными на скалах по обеим сторонам реки. Отправляясь к Янцзы за глиной, чтобы слепить из нее чайных башков и заработать пару монет, продавая изделия на рынке, я чувствовала связь с землей, по которой ступала босыми ногами. И связь-то была нехорошей, опасной, острой, ледяной и колючей, отчего я вздрагивала, будто шагаю не по теплому рапсу, а по ледяной глыбе с воткнутыми в нее иглами и битым стеклом. Но и не ходить к Янцзы я не могла. Мне нужна была глина. А еще по необъяснимой причине, меня тянуло в сторону реки, куда я бежала, не останавливаясь, через рапсовое поле, пугая серые стада, пасущихся коз и золотистые стайки шмелей. Эти места манили, но не волшебством пейзажей и гармонией умиротворения от стрекота тысяч сверчков перед закатом. Меня тянуло в поле и к реке, словно маньяка, решившего взглянуть на место совершенного им преступления. Еще бы меня не считали странной. То с листьями чайных кустов болтаю, то глажу шубки шмелей, покрывши всю мою руку от кончиков пальцев до плеча, то, как угорелая, несусь сквозь поле, перепрыгивая через серых коз. В деревне меня считали слабой и больной, ведь знаки были, считая, что не зря отец постоянно лупит розгами и палкой половину девочки. Может, хоть выбьет половину всей ее дури.